Христос воскресе! Воистину воскресе! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Со светлой пасхальной радостью о тридневно воскресшем Господе нашем Иисусе Христе приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей передаче, приуроченной неделе четвертой по Пасхе о расслабленном. Во всеобщем ликовании Святозарной Пасхи хочется и мне соединиться со всеми вами победоносным восклицанием «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Продолжаем наслаждаться пасхальной радостью о тридневно воскресшем Господе нашем Иисусе Христе. Дорогие радиослушатели, у нас попратство светлого Христового воскресения, и мы продолжаем рассказывать вам об этом высочайшем празднике, светлом Христовом воскресении, Пасхе. Этот праздник, говорит святой Епифаний, архиепископ кипрский, торжественнее всех празднеств. Он составляет для всего мира празднество и обновление и спасение. Сей-то праздник есть глава и верх всех праздников. Это тот день, который Бог благословил и святил, когда Он почил от всех дел Своих, окончив спасение земных и вместе преисподних. В сей день Бог прекратил обряды служения идолам и животным. В сей день Он прекратил силу всего сопротивного. В сей день Он прекратил демонские празднества и торжества. В сей день Он прекратил кровавые идольские жертвы. В сей день Он прекратил державу тирана, дьявола и жало смерти, уязвлявшие людей. В сей день Он дал твари новые постановления и законы. В сей день Он прекратил подзаконную иудейскую Пасху. В сей день Он исполнил все ветхозаветные прообразования и пророчества. Наша Пасха есть Пасха истинная. Христос, принесший Себя в жертву, Во Христе новая тварь, во Христе новая вера, новый закон, новый Божий народ, новый, а не древний Израиль, и новая Пасха, новое и духовное обрезание, святое крещение, новая и бескровная жертва, новый и Божественный Завет. Но главный неисчерпаемый источник радости христианина в том, что свет воскресения Христова озаряет будущее, вечную жизнь и судьбу его за гробом. Теперь мы удостоверяемся видимо и осязательно, что Бог не даст преподобному своему видеть исцеление и не оставит души его в аде. Что аще веруем, яко Иисус умре и воскресе, тако и Бог умерший во Иисусе приведет с Ним. Яко же о Адаме все умирают, тако же и о Христе все живут. На сей Бог Христос и умре, и воскресе, и оживе, да и мертвыми, и живыми обладая. Чудодейственная сила радости у воскресшем Господе состоит в том, что она восполняет с избытком, дает силу забывать и как бы не чувствовать вовсе все земные скорби и горести, подобно как в обыкновенной жизни большая радость заставляет забывать даже и не чувствовать малых огорчений и досад, ибо как бы ни был уничижен и поруган праведник на земле, он воссияет, как солнце в царстве Отца своего. Каким ни подвергался бы лишениям и скорбям последователь Христов, он старицею примет и живот вечный наследит. Внутренний источник неоскудеваемой радости о Господе есть Дух Утешитель, которую подает Господь от Отца Своего всем верующим в Него, любящим Его и соблюдающим заповедь Его. Поэтому, где бы ни был верный Своему имени последователь Христов, с Ним и в Нем везде и всегда этот благодатный источник святой радости, везде и всегда Он благодушествует и веселится о Господе. Возлюби воскресшего Господа искренно от всего сердца твоего, поставь Святое Евангелие его не только главным, но и единственным направлением образа мысли и чувствований твоих, источников всех желаний и надежд твоих, правилам всей жизни и действий твоих. Тогда сам Господь Иисус Христос возлюбит тебя и к тебе приедет, и обители у тебя сотворит. Тогда сердце твое исполнится таким миром и вседовольством, такой радостью и блаженством, каких не ощущал в себе никогда никакой счастливец мира. Тогда день воскресения Господня будет для тебя истинной Пасхой, избавлением скорби жития вечного начала. Истинная святая радость о Господе, как плод Духа Святого, есть радость духовная, а не плотская, и обнаруживается не в плотских делах тьмы, но в делах света и разума духовного. Не в наслаждениях плоти и чувств, а в услаждении чистой совести. Осуществляется эта святая радость в делах любви и милосердия к ближним, которые приносят сердцу несказанное утешение и блаженство. Когда радость благотворящего возрождается в тысячах радостей сердец облагодетельствованных. Есть люди грубые сердцем, холодные по своим чувствам, мрачно настроенные в своей душе. Большинство из них не веруют в Бога и во все божественное, но и их нередко общее торжество всего христианского мира в Христов день растрагивает и смягчает, вливает в их души свет и мир и дает ощутить сладость простоты веры и общения сердца с Богом. И сколь многие из них, увлеченные потоком этого общего христианского одушевления в Святую Пасху, глубоко задумывались над своей духовной разобщенностью с прочим верующим миром. Поняли и оценили горькие плоды своего неверия, осудили и оставили его навсегда. А что сказать о тех, которые привыкли встречать Святую Пасху в простоте искренней сердечной веры, в чувстве общения своего с Богом и со Святой Церковью, с религиозным одушевлением, а не с холодностью и безразличием. Для них Христов день особенный, когда забывается горе и печаль, когда они восторжены духовной радости, обновляются душой. Вспоминая о великих благодеяниях, оказанных роду человеческому воскресением Иисуса Христа, древние христиане великий праздник Пасхи светили особенными делами благочестия и благотворения, подражая Господу своим воскресением, освободившему нас от уз греха и смерти. Благочестивые цари древле отверзали в праздник Пасхи темницы и, исключая уголовных преступников, давали виновным прощение по подобию древнего обыкновения иудеев на праздник Пасхи отпущать единого народу связня, его же хатяху. Содействуя исполнению столь человеколюбивого закона в Пасху праздник искупления и избавления, императоры Валентиниан I, Феодосий, Аркадий и Юстиниан постановили правила, по которым начальники городов давали бы в Пасху освобождение узникам, не дожидаясь особенного на то разрешения. Впрочем, прощение вины не давалось целым сословием без различия. Это значило бы положить печать бесславия и на невинных, которые были в целом сословии. Прощение вины не простиралось и на тех узников, которые, получив его, опять впадали в преступление. Для таковых благодеяния служили не к исправлению, а поводом к новым порокам. Не только правительство во время Пасхи давало прощение и являло благодеяние некоторым узникам, но и частные люди имели обыкновение дарить ее рабам своим. Такими делами человеколюбия Господа являли милосердие, особенно приличное святому празднику Воскресения Христова, которым Господь запечатлел искупление всех людей от рабства и верующим даровал свободу чад Божий. Благочестивейшие цари запрещали древле в неделю Пасхи все мирские и житейские дела, исключая судопроизводство по делам христианской любви, например, отпущение рабов на волю, и этим изъятием поощряли подданных к особенному благотворению в святую неделю. Впрочем, не одни узники и рабы вкушали в Пасху видимое благодеяние Небесного Искупителя. В этот великий праздник благочестивые христиане простирали наиболее руки помощи и благотворения и прочие меньшие братья Христовы, как-то должникам, сирым, нищим и убогим, ибо ничто столько не светит Пасхи, сего главного источника божественных благодеяний и духовных радостей, как по любви христианской во дни Пасхи радовать бедных посильным им благотворением. Константин Великий, стараясь быть милосердным, якоже Отец Небесный милосердие есть, являл в неделю Пасхи особенно своей милости народу, целым провинциям и язычникам, оказывая всем благодеяние. Свидетельства древней христианской благотворительности во дни Святой Пасхи доселе остались в предписании Православной Церкви раздавать брашно освященные в Пасху бедным и тем делать их участниками радости в светлый праздник, который всегда есть плод милости и благодеяний. Древние отцы Церкви своими поучениями особенно поощряли христиан к достойному празднованию Пасхи через благотворение ближним. С похвалою упоминают о царских законах относительно христианского человеколюбия Пасху, которые, не давая повода думать, что они очищают от вины и бесславия преступления, освобождали узников ради воскресшего Христа только от заслуженного наказания. Так святой Григорий Ниский в IV веке в слове своему на праздник Пасхи говорил: «Сегодня вся вселенная, как одно семейство, собравшееся для одного занятия, оставив дела обыкновенные, как бы по данному знаку обращается к молитве. Сегодня нет путников на дорогах, не видно мореплавателей на море. Земледелец, оставив плуг и заступ, украсился праздничной одеждою. Корчемницы стоят пусты, исчезли шумные сборища, как исчезает зима с появлением весны. Беспокойство, смятение и бури житейские сменились тишиной праздника. Бедный украшается, как богатый, богатый одевается великолепнее обыкновенного. Старец, подобно юноше, спешит принять участие в радости, и больной превозмогает болезнь свою. Дитя, переменив одежду, празднует чувственно, потому что еще не может праздновать духовно. Девственница веселится душею, потому что видит светлый торжественный залог своей надежды. Мать семейства, торжествуя, радуется со всеми домашними своими, и сама она, и муж ее, и дети, и слуги, и домочадцы все веселятся, как новые, только что образовавшийся рой пчел, в первый раз вылетающий из пчельника на свет и воздух, весь вместе садится на одной ветви дерева. Так и в настоящий праздник все члены семейства отсюда собираются в свои домы. И поистине справедливо сравнивать настоящий день с днем будущего воскресенья, потому что тот и другой собирает людей. Только тогда соберутся все вместе, а теперь собираются по частям. Что же касается радости и веселья, то по всей справедливости можно сказать, что настоящий день радостнее будущего. Тогда по необходимости будут плакать те, кои грехи обличатся. Ныне, напротив, нет между нами печальных. Ныне и праведник радуется, и не очистивший свою совесть надеется исправиться покаянием. Настоящий день облегчает всякую скорбь, и нет человека столь печального, который не находил бы утешения в торжестве праздника. Ныне освобождается узник, должнику прощается долг, раб получает свободу по благому и человеколюбивому воззванию церкви. Не с бесчестием и заушениями, не ранами освобождается он от ран, как это бывает во время народных празднеств, на которых рабы, выставляемые на возвышенном месте, стыдом и посрамлением искупают свою свободу, но отпускается с честью, как это, знаете вы сами, ныне и остающийся в рабстве получает отраду. Если бы даже раб сделал много важных проступков, которых нельзя ни простить, ни извинить, и тогда господин его из уважения ко дню, располагающему к радости и человеколюбию, приемлет отверженного и посрамленного, подобно фараону, изведшему из темницы виночерпия, ибо знает, что в день будущего воскресения, по образу, коего мы чествуем настоящий день, он и сам будет иметь нужду в долготерпении и благости Господа, и потому, оказывая милость, ныне ожидает воздаяния в тот день. Вы слышали, господа, не постыдите же меня пред рабами, будто я ложно восхваляю день сей. Отомите печаль у душ, удрученных скорбью, как Господь отъял умершление от нашего тела. Возвратите честь посрамленным, обрадуйте опечаленные, ободрите упадших духом, изведите на свет заключенных, как в гробе, и в темных углах ваших домов. Пусть для всех цветет, как цветок, красота праздника. Если день рождения земного царя отверзает темницы, то уже ли победный день воскресения Христова не утешит скорбящих? Бедные, приимите с любовью день сей, питающий вас. Расслабленные и увечные, приветствуйте день сей, врачующий вашей болезни. В нем сокрыта надежда вашего воскресения, которая побуждает ревновать о добродетели и ненавидеть порок. Ибо с уничтожением мысли о воскресении у всех будет одна господствующая мысль «Да ямы и пием, утробе умрем». Христос воскресе! Воистину воскресе! Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, прежде чем перейдем к воскресному дню, недели четвертой по Пасхе, хотелось бы несколько слов о предшествующем дне, субботе. Это у нас 22 мая по старому стилю 9 мая, и церковь воспоминает перенесение мощей святителя Николая из Мерликийских в Бари. Поскольку святитель Николай очень известный святитель, угодник Божий, и праздник, а он именуется летним Николой, известен и в наших краях, и даже больше, чем в самой Греции. Итак, честное тело Ижего святых отца нашего Николая, архиепископа Мерликийского и чудотворца, по представлению его положено было в Мирах, городе Ликийском, где он кончил свои земные подвиги веры, благочестия, добродетели, и хранились там под спудом неприкосновенно в продолжении 744 лет. Но в царстве Алексея Комнина 1081-1118 в 1087 году по Рождестве Христовом нетленные мощи святителя Николая, говорят, принесены были калабрийцами в их город Бари за 50 лет до нашествия сарацин африканских. Быть может, промысл Божий, собственно, для того попустил сие перенесение, чтобы спасти святые останки чудотворца от рук магометан. По другим же более достоверным сказаниям, принятым церковью перенесение мощей святителя Николая в Бари было после нашествия варваров на ликийский город Миры. В конце XI века в царствовании императора греческого Алексея Комнина свирепые сарацины или арабы, мусульмане, при нападении на малоазийские области Греции овладели Ликию и город Мир, совершенно разорили. Столь бедственное событие послужило благоприятным случаем прославлению нетленных останков великого праведника, просиявшего святительским служением своим в стране Ликийской. Богу не угодно было, чтобы сей светильник мира оставался сокровен в опустошенном городе без подобающего почитания, и чтобы преснотекущий источник чудесных исцелений недоступен был для желавших почерпать из него. Через несколько времени после нашествия варваров святой Николай внушил в ночном видении некоему пресвитеру в апулийском городе Баре «перенеси всей город мощи его из мира Ликийского». Когда пресвитер возвестил о всем видении церковному клиру и всем гражданам, тогда они, обрадованные столь великим даром Божиим, немедленно избрали значивших между ими мужей и с несколькими священнослужителями отправили на кораблях в Ликию для препровождения оттуда останков великого чудотворца. Посланные в виде странствующих промышленников прибыли в мир, и там в одной церкви по указанию некоторых чернорисцев обрели на земле раку святителя, наполненную благоуханным миром, истекшим от мощей его, которые тогда же взяты были ими беспрепятственными руками священническим, перенесены на корабль. С этим драгоценным приобретением отправились они из мира Ликийского 11 день апреля и возвратились в Баре 9 мая, или по нынешнему новому стилю 22 мая. Жители города, предшествуемые священным клиром, со светильниками и духовными песнопениями, немедленно все вышли к берегу и, приняв с радостью и честью святые мощи угодника Божия, положили их в ближайшей к морю церкви Иоанна Предтечи.
Ныне вся исполнишася света, небо же и земля, и преисподняя.
Да не удивляйте, говорит церковь, як от восточных стран телеса святых, озлобление от нечистых агарин на православие пришедшую из воли Бог на запад переселите, яко же тело Марка Евангелиста Венецию и Златоустова в Рим, а Николая Святого в Баре и прочее. Ниже бо паче ради благочестия западных бысие, ниже аки бы зловерия ради восточных, ибо в восточной благодатью Божией во благочестие отец своих непорочный пребывает даже до ныне. Телеса уба святых своих Бог от востока на запад, яко же живые некие апостолы, перепосылает чудодейством, увещевая тамошних, ятися паки первого с восточными непременного исповедания веры, ниже правоверных ради чудеса бывают, ниже к таковым посылаются ученицы Христовы на проповедь, но во языке не посреди кротких, но яко овцы посреди противных им». Известно, впрочем, что Апулия, область Южной Италии, в коей находится город Бари, в то время, когда перенесены туда мощи святого Николая по церковному правлению, состояла под властью константинопольских патриархов, и жители ее исповедовали веру православной восточной церкви. В половине XI столетия владели ею норманны, однако ж обитавшие там христиане сохранили прежнее православие восточное, с зависимостью от греческого священноначалия. Православная вера была господствующей всей стране почти до конца XII века, именно до 1196 года, когда норманны завоевали все греческие владения в Италии и изгнали сарацин. Папы, находясь в дружеских отношениях к норманнам, утвердили в греко-италийской церкви свою власть на место власти Константинопольского патриарха и на место греческой иерархии, и богослужения стали вводить латинские. Эта перемена по последовало спустя уже 100 лет по перенесении туда мощей чудотворца Николая. Впрочем, и ныне еще есть несколько православных церквей и монастырей в южных областях Италии, издревле населенные греками и потому именовавшихся в древности Великой Грецией. Таким образом, честные мощи святителя Николая в царствовании императора Алексея Комнина перенесены были из Мирликийского в Барии Апулийские или из Малой Греции в Великую от православных к православным. Испытав чудодейственную силу их в многочисленных исцелениях, признательные баряне соорудили во имя чудотворца Николая великолепный каменный храм, устроили и серебряную позолоченную раку, и в третий год после перенесения мощей из мира, собрав из окрестных стран архиереев и пресвитеров, совершили торжественное перенесение их из церкви Предтечевы в новопостроенный храм и положили в приготовленные для того раки в алтаре. По прошествии нескольких лет, по воле самого святителя, возвещенной некоему иноку в видении, честные мощи его поставлены под святую трапезою в том же самом алтаре, где и до ныне почивают, являя чудодействие на пользу верующих. Поскольку перенесение мощей из мира в Бари и потом из одного храма в другой последовало в 9 день мая, то постановлено праздновать оба перенесения в один день, что неизменно продолжается доселе в православной церкви. В России праздник перенесения мощей святителя Николая из мира в Бари, по всей вероятности, установлен при киевском митрополите Иоанне II и киевском князе Всеволоде. Таково краткое напоминание, сказание, дорогие радиослушатели, о перенесении мощей святителя Николая, архиепископа Мирликийского, чудотворца из Мирликийских в Бари, который чествуется в субботний день 22 мая по старому стилю 9 мая. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к неделе четвертой по Пасхе. В эту неделю четвертую по Пасхе Церковь вспоминает чудесное исцеление расслабленного, бывшего в недуге 38 лет, совершенное словом Иисусом Христа во второй год Его евангельской проповеди во время Иудейской Пятидесятницы. В Иерусалиме была купель, которая или от омовения в ней жертв, или по имени Овчьих ворот, близко их находилась, называлась Овчью или еврейский Вифезда, то есть Дом Милосердия. В ней было множество болящих, чающих движение воды. Ангел бы Господень на всякое лето схождавшее в купель и возмущавшее воду, и иже первые влазяше по возмущению воды, здрав бы ваше, яцем же недугом одержим бы ваше. В притворах купальни лежал и расслабленный, страдавший в болезни 38 лет. Пришед в Дом Милосердия, Господь сжалился над страдальцем и спросил, «Хочешь ли цел быть?» «Ей, Господи, — отвечал недужный, — но человека не имам, да и когда возмутится вода, вержит мя в купель». Тогда небесный врач говорит больному, «Восстань, возьми одр твой и ходи, и обе здрав быть человек, и взем одр свой хождаше». Обращаясь ко внутренней стороне благовестия, об исцелении расслабленного не можем не видеть благовестия о силе и славе воскресшего, какое особенно прилично настоящему времени. После того, как озарил вселенную свет воскресения Господня, о чем приличнее проповедовать Церкви ныне, как не о том, что воскресший Бога человек для всех есть Божия сила и Божия премудрость, сила, оживляющая и воскрешающая души, премудрость, просвещающая духовно. ныне преимущественно должны слышать нам проповедь о Христе распятом, который иудеям соблазн, эллинам же безумие, самим же званным иудеям же и эллинам Христос, Божия сила и Божия премудрость». Итак, Церковь в дни Пятидесятницы представляет евангельские события, в которых весьма ясно видны и Божия сила, и Божия премудрость. Чудо над расслабленным действительно совершилось во время праздника иудейского, который одни почитают Пятидесятницей, а другие с большей вероятностью Пасхой. Таким образом, исцеление расслабленного относится к годовому празднику иудейскому, и потому прилично воспоминается в настоящие дни также праздничные. Установление недели о расслабленном по Пасхе относится к древним временам христианства. В IV веке об исцелении расслабленного беседовали при богослужении святой Кирилл Иерусалимский и святой Иоанн Златоуст. Давайте еще раз вспомним это нынешнее евангельское повествование с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения.
Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим.
После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Евангелие от Иоанна, глава 5, стихи с 1 по 15.
Воскресение Христово.
Евангелие об исцелении расслабленно утешительно свидетельствует, что страждущие, лишенные всякой на земле надежды на силы и помощь ближних, не должны терять упование на Бога, коего всемогущая благодать и помощь часто является тем очевиднее и величественнее, чем беспомощнее среди людей состояние страждущего. Расслабленный произносит: «Ей, Господи, человека не имам», и слышит от Господа: «Восстань и ходи». Так беспомощность со стороны людей обильно вознаграждается помощью свыше. Если иногда не является помощь для тела, то подается дивная помощь для души страждущего, который часто при тяжких своих скорбях бывает благопокорнее, добрее и мужественнее счастливых мира. Но так велика немощь наша, что при благодеяниях Божьих, открытых для всех, многие из нас без особенной помощи Божией не могут воспользоваться ими. Вифезда отверста была для всех больных, в ней находившихся, но расслабленные бывшие при этом источники милосердия Божия имели еще нужду в особенной помощи Божией, чтобы усвоить благо уже дарованного милосердия Божия. Господь исцелил расслабленного в субботу и тем явил нам, что дни праздничные преимущественно святятся добрыми делами. По исцелении расслабленного небесный врач сказал ему: «Се здрав еси, к тому не согрешай, да не горше те, что будет». Итак, болезни по непреложному свидетельству Слова Божия происходят от недугов душевных, от грехов. От наших грехов приключаются многие болезни. И все же неисчислимые болезни произошли от первого греха. Врач душ и телес для предохранения от болезни внушал исцеленным не грешить, и тем внушает всем, заботящимся о сбережении здоровья своего и других, особенно стараться об удалении себя и других от грехов. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Он объявил это добросовестно и благонамеренно. Его спросили об Иисусе, и он думал, что следует ответить. В то же время он осознавал свой долг перед своим благодетелем и думал, что надо объявить его имя всем и каждому, а особенно тем, кто о нем спрашивает. Пролежав 38 лет, не думая ни о чем, кроме своих страданий, он, бедный, не мог даже представить себе, какое злое сердце у тех людей, что расспрашивают его об Иисусе, как ему могло прийти в голову, что они расспрашивают о Господе не для того, чтобы прославить Его как чудотворца, но для того, чтобы убить Его как нарушителя субботы. Обратите внимание, он пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус, не сказавший ему взять постель свою в субботу, но именно исцеливший его, он полностью занят мыслью о своем исцелении и исцелителе, между тем, как иудеи заняты мыслью о субботе и нарушителе субботы. Может быть, в эти необыкновенные минуты он не ощущал разницы между своим мнением об Иисусе и мнением о нем иудеев. Он приписывал им свою мысль, свою великую и вдохновенную мысль о посещении Божьем, о чуде Божьем на нем бывшем, и потому не мог заметить их злобных и коварных мыслишек, прятавшихся, будто змеи в листве. Он думал о том, как прославить Господа Иисуса Христа, своего благодетеля, а иудеи думали о том, как бы убить Его, ибо, далее говорится, и стали иудеи гнать Иисуса и искать убить Его. За что убить? За то ли, что Он оказался единственным человеком, коего увидел за 38 лет расслабленный, больной в Вифезде? Да, за это. И еще за то, что он оказался единственным человеком, ценящим жизнь человеческую выше мертвого идола иудейской богини субботы. Но через все теснины и ловушки злобы иудейской Господь проходил без всякого вреда делом и словом, распространяя свое Евангелие человеколюбия до того самого часа, когда ему было угодно предаться в руки иудеев, и дабы в унижении явить свое истинное величие и смертью смерть попрать. Ему же осем подобает честь и слава с Отцем и Святым Духом, Троице, единосущие, нераздельны, ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Пресвятая Богородице, спаси нас. Всем царствует созданием, быв человек, селися в Твою Богу благодатная утробу, и распятие претерпели смерть.
На предстоящей седмице, дорогие радиослушатели, в понедельник, 24 мая по старому стилю 11 мая, чествуется ранопостный Мефодий и Кирилл, учители славянские. Хотелось бы краткое слово святейшего патриарха Кирилла, сказанное 24 мая 2011 года на торжественной церемонии открытия Дня славянской письменности и культуры, ознакомить вас. Мы сегодня празднуем День святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, тех, кто, собственно говоря, и создал корневую систему нашей нации. Они пришли в славянские страны, чтобы проповедовать Христа. Но в отличие от других миссионеров, которые говорили по-гречески или даже по-латински, они, будучи просвещенными греками, поняли, что Слово Божие нужно непременно передавать людям на их языке. А ведь письменности не было, люди только говорили по-славянски. Ни грамматики, ни даже азбуки не было. И святые равноапостольные братья стали создавать алфавит, а вскоре перевели на славянский язык самую важную книгу — Евангелие. Вот там и есть наш корень. И если мы не будем помнить об этих корнях, если значительная часть населения России никогда в жизни не откроет Евангелие и не подумает над тем, что там сказано самим Богом, навряд ли мы сумеем сохранить наше могучее древо нерушимым. Но святые равноапостольные братья сделали нечто большее. Они не только проповедовали Христа, но они вместе с этой проповедью стали создавать письменность, а значит, основы культуры. А культура наряду с церковью есть то ложе, которое, если хотите, переносит во времени эту корневую силу, некий геном, некое зерно, из которого вырастает древо нации. В этом сила культуры и в этом же сила церковной традиции, потому что без перенесения духовного и культурного генома сквозь поколения, столетия и тысячелетия не может быть единого народа, связанного одной историей, одной системой ценностей и одним языком. Поэтому, празднуя память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, мы, конечно, обращаемся в будущее, мы обращаемся с надеждой, что никакие искушения, испытания, соблазны, никакие новомодные идеи, пытающиеся разрушить нашу национальную корневую систему, не способны будут это сделать. И сегодня мое особое слово к молодежи. Не связывайте с этим прошлым нечто скучное, несовременное, неудобоваримое для сознания современного человека. Не отмахивайтесь от того, что есть и ваша корневая система. И чтобы быть сильными, чтобы построить мирную, справедливую, счастливую жизнь, помните о том, что без прошлого, которое живет в настоящем, не может быть будущего. Я вас поздравляю с великим для нашего Отечества и для всего славянского мира праздником славянской письменности и культуры, с Днем святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Ну а всех тех, кто оканчивает сегодня учебные заведения, я особенно поздравляю с окончанием учебного года. И этими словами о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии я от всего сердца напутствую всю молодежь нашу и Россию, и Украину, и Белоруссию, и Молдову, и прочих стран, которые хранят в себе великое наследие Кирилла и Мефодия. Дорогие наши радиослушатели, четвертую седмицу в среду у нас праздник Преполовения Пятидесятницы. И в заключение сегодняшней передачи хотелось бы кратко напомнить об этом празднике. Преполовение есть половина Пятидесятницы, середина 50 дней между праздниками Пасхи и сошествия Святого Духа. Как среди великого поста церковь отличает, называя ее средокрестную или среднюю неделю, так прошед половину Пятидесятницы, церковь в среду на четвертой неделе по Пасхе празднует при половине Пятидесятницы, соединяющие два великие христианские торжества Пасхи и сошествие Святого Духа. Празднику преполовляющуюся Твоего Христе воскресения и божественного пришествия Святого Твоего Духа, сшедшийся чудес Твоих, воспеваем таинство, взывает Церковь в день преполовения. Настало преполовение дней, начинаемых от спасительного восстания и божественную Пятидесятницу скончаваемых, и святиться, имея обоюдную светлость. Отсюда преполовение озарилось божественной светлостью Пасхи, оттуда сияет благодатью Утешителя. Наименование праздника преполовением Церковь заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе Христе, что Он в дни земной Своей жизни, в третий год Своей евангельской проповеди, в преполовении ветхозаветного праздника кущи взыдя в церковь и у чаши. Праздник кущи был один из трех великих всенародных еврейских праздников в память пребывания евреев в кущах во время странствования их и особенно в память показанной Богом Моисею на горе кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник продолжался 8 дней, из коих первые и последние дни были нарочито святы. Замечательнейший обряд 8-го дня, состоявший в связи с нашим преполовением, было торжественное возлияние воды. При бесчисленном стечении народа первосвященник выходил из храма Соломонова к источнику Силамскому и у подошвы Сиона. Золотую чашу черпал свежую и чистую воду, при звуке труб возвращался во храм, смешивал воду с вином и возливал на жертвенник. Народ во время этого обряда неумолкно пел великое Аллилуйя, то есть 6 псалмов, от 112 по 117. Возлияние воды было знамением излияния Святого Духа. Итак, в преполовение праздника кущи Господь вошел в храм и учил. От божественного учения Господа преполовение сделалось праздником для Церкви Христовой, ибо иудеи, слыша произносимое им в праздник почтение, сие учение, дивляхуся глагольщи, как о сей книге весть, и не учився, мнозие от народа веровавшего в Него и глаголаху, яко Христос, егда приедет, еда больше знамения сотворит, мнозе глаголаху у Иисусе Христе сей есть воистину пророк. Друзей глаголаху сей есть Христос. Божественное учение его было столь вразумительно, могущественно и победоносно, что когда первосвященники и фарисеи, враждовавшие против Иисуса Христа, послали схватить его, служители возвратились к ним, не исполнив их приказаний, и отвечали: «Не коли же так есть глаголал человек, яко сей человек». Этим учением своим Господь ясно показал себя, как говорит Синаксарь, на преполовение Мессию, ходатаем Бога и человеков, законодателем и равным Богу Отцу. То я ради вины настоящий праздник, празднующий и Средопятидесятницу, именующий Мессию, воспеваем Христа. День преполовения есть древний христианский праздник, о нем упоминает в своих поучениях святой Иоанн Златоустый, в V веке Анатолий Константинопольский, в VII преподобный Андрей Критский, в VIII святой Иоанн Дамаскин, в IX преподобный Феофан Исповедник воспели преполовение в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа среди преполовения Пятидесятницы. Празднуя преполовение Пятидесятницы, Церковь, как и в прочие дни, исповедует божественное всемогущество, благость, мудрость и славу Спасителя. Вспоминая в неделю о расслабленном освящении воды от ангела в купели Силамской и особенно божественное учение Иисуса Христа, произнесенное им Пятидесятницу, которое Господь уподобляет воде, подающей грешнику, жаждущему спасения жизни мудрость, Церковь в день преполовения по литургии совершает малое водоосвящение, прося Господа напоить жаждущие души водами благочестия, яко всем возопил он жаждой, да грядет ко мне и допьет. Итак, ветхий обряд возлияния воды на жертвенник церковь заменила своим крестным хождением на реке и кладези и водоосвящением. Праздник Преполовения, подобно ветхозаветному празднику, кущей в пределах предпраздства и попраздства, продолжается 8 дней, со вторника 4 недели до вторника 5 недели по Пасхе. Но наша передача приблизилась к сегодняшнему завершению. Подготовил Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!